В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире превью к очередному шестому туру АПЛ. Сегодня у нас дебют. Вместе со мной программу будет вести Самир Али. Самир, приветствую вас.
Взаимно. Всех тоже приветствую.
Мы не имеем же опции никакой, кроме начать как с центрального матча. Я сразу скажу, что удивительным совершенно движением организаторов турнира на 14:30 поставленный матч по Москве, я имею в виду в субботу, матч Челси-Манчестер-Сити и одновременно с ним Манчестер Юнайтед Астон Вилла. Мне это движение непонятно совершенно. Именно что Манчестер Юнайтед вынесен туда. Манчестер Юнайтед можно было поставить в 5 часов, а условно Уотфорд Ньюкасл вынести на 14:30, если нужно два матча. Хотя Уотфорд Ньюкасл тоже тут имеет серьезнейший подтекст. Итак, Челси, Манчестер Сити. Вопрос глобальный, который стоит перед каждым разумным болельщиком, следующий. Сможет ли Пеп Гвардиола что-то придумать против Тухеля? Как думаете?
Это вы имеете в виду на фоне поражения в финале Лиги Чемпионов?
Почему? Он последние 3 игры ему проиграл все. Причем, в общем, в одной игре, наверное, они могли сыграть ничью там дома. И все равно проиграли 1-2. А дальше они проиграли в Кубке в финале Лиги Чемпионов. И, собственно, игра проходила так, как хотел Тухель, а не так, как хотел Гвардиола.
Ну, я, если честно, вот, насколько помню и вообще слежу за Челси, здесь скорее, наверное, правильнее говорить, что снова. Ведь Тухель, он по ходу матча очень хорошо адаптируется. Знаете, вот даже вот в последнем матче с Тоттенхэмом, после такого тяжелого первого тайма, он сразу понимает, где что заменить, где что перестроить и в какой момент что сделать. То есть, неважно, что приготовить. А Гвардиола, он, в принципе, ничего не готовит. Он будет играть во что играет. Просто либо получится, либо не получится. Скорее, надо плясать от того, что сможет ли в этот раз Манчестер Сити попытаться укатать Челси именно в атакующий футбол. Или Челси снова, как говорится, в наручники и 1-0.
Ну, наверное, да. Наверное, я соглашусь. Гвардиола товарищу прямо. Я не соглашусь, что он ничего не придумывает. Но у него есть, конечно, там тактические рисунки разные в кармане. Но он будет играть от себя, скорее всего. Я тоже согласен, да, что скорее всего он будет играть от себя. А в этом случае, я так полагаю, что судьба матча решена. Потому что, во что играл Сити, он в эту игру Челси не выиграет.
Здесь я вот очень долго думал по поводу Челси и Манчестер Сити. Действительно, очень тяжело предсказать, но с другой стороны, очень слабо верится, что постоянно этот матч будет настолько предсказуемым, и победа Челси, и что Манчестер Сити не возьмет. Даже Арсен Венгер в свое время побеждал Манчестер Сити, когда никто этого уже не ожидал на фоне 8 поражений подряд. Там все-таки здесь, мне кажется, интрига есть. И плюс к тому же вот эта вся болельческая история вокруг Гвардиолы, которая заставляет его, мне кажется, дополнительно мотивироваться. Все-таки по последним сообщениям видно, что он пытается угодить, а не скорее там раздуть конфликт. Все-таки он...
Не знаю. У меня совершенно другое впечатление. Вчера выиграли они Викамбе 6-1 в Кубке. И он с такой издевкой спросил, я надеюсь, что болельщики теперь счастливы. Я не вижу тут никакого примирения. Ровно наоборот. То есть он собирается воевать с фанами, и он считает себя настолько великим. И, может быть, кстати, он имеет основания для этого. Все-таки он Манчестер Сити поднял на серьезный уровень. И что он считает, что он имеет право вообще с фанатами строить их и воевать с ними. Я, кстати, думаю, что вполне возможно это все и так и сойдет ему. Хотя Англия, конечно, такая страна, где война с фанатами, далее заканчивается войной с прессой, и далее тебя сжирают просто.
Тем более с фанатами Манчестер Сити.
Ну да, они такие в Манчестере-то такие, они фанаты такие яростные достаточно. Они там Блюз их зовут. В самом городе, да. Come on the Blues и Come on the Reds. Так да. Вот, блюзов там больше в самом Манчестере, и они такие ядерные. И у нас была история, я был значит, в Манчестере, ну, в Манчестере я много был, сейчас я пытаюсь вспомнить. Я не помню, на каком-то футболе мы были. Приятель у меня болел за Манчестер Юнайтед и ходил со значком маленьким Манчестер Юнайтед по городу. Он тоже не первый раз был в Манчестере, но неважно. Но мы болтались перед футболом там где-то в центре, какой-то шопинг ходили, еще что-то. И прямо на улице, вот мы идем там мимо торгового центра, подходит человек роста такого 1.2 метра, наверное, останавливает нас. Показывает на значок приятель мой, говорит, а что это такое у тебя одето? Он говорит, а человек без опознавательных знаков, то есть мы не понимаем. В Англии на улице остановил тебя человек, это вообще нонсенс, просто, ну нонсенс. Англичане, они зашоренные, закомплексованные люди, они на улице тебя не могут остановить вообще. Говорит, Манчестер Юнайтед, типа, болеешь. А он так посмотрел на нас и говорит, а вы вообще откуда? Мы говорим, мы из России. А, говорит, Россия, ну тогда все, говорит, понятно. У нас, говорит, вообще город болеет за Манчестер Сити. И тут я понял, что он болельщик Сити, оказывается. Вы можете себе представить, то есть болельщик в Сити увидел значок, а значок был маленький, не то, что там он весь пиджак, маленький значочек был. Он его отсек, подошел, начал задавать вопросы. Я так думаю, да, то есть это совершенно противоречит вообще английскому характеру. То есть, увидев значок Манчестер Юнайтед, человек возбудился и полез к чужим людям совершенно с разговорами, с вопросами. Это и у нас, в общем, достаточно вызывающе будет, да, если к нам подойти и там начать разговор какие-то про твои значки. Но в Англии это вообще просто из ряда вон. Так что там такие болельщики. Это не, как это, не дети с пуфиками. Нет, Манчестер Сити там жесткие болельщики у них тоже. Поэтому они так спокойно и отвечают Гвардиоле, типа, что пошел бы ты тренировать. А то мы, типа, на базу подойдем там.
Расскажем. Тем более, это, наверное, было лет 10-20 назад. Когда Манчестер Сити еще был далеко позади Юнайтед.
Да, конечно, да. Это было да, лет 15 назад, давно. Да, Сити не был никаким конкурентом в смысле турнира вообще. Да. То есть, да, он там вылетал из АПЛ, там, да. То есть там не было вот футбольной конкуренции настоящей, но вражда, она жива там. Да. И в полный рост работает.
В этом плане я почему и думаю, что Гвардиола все-таки будет угождать, потому что я согласен, что он легенда, и в современном футболе, вот в премьер-лиге с 92-го года, Манчестер Сити просто... Ну, я даже думаю, что кроме Манчестер Юнайтедовского Фергюсона, больше и тренеров нет, которые вот так прям подняли клуб на такой уровень, чтобы в истории остаться. Но это болельщиков не будет никак задевать. Они будут упрямо все равно просто бодаться с ним. И здесь бесполезно, потому что здесь не будут смотреть, то что легенда, не легенда. Здесь просто принципиально будут его, как говорится, дисреспектить, всякие вот такие поведенческие вещи делать некрасивые.
Я согласен, да, что Гвардиоле теоретически лучше в это не встревать, но я уверен, что внутри себя он знает, что он самый великий, что он может вообще выиграть любую войну. Это, наверное, не так, но в данном конкретном матче это вообще никак не повлияет. То есть я не думаю, что у него теперь появилась мотивация доказать болельщикам, что он великий, потому что он и так великий. И я говорю это без всякой тени иронии, там, без всякого сарказма, потому что Гвардиола – это великий тренер. Он доказал это уже всюду, все, то есть, что бы с ним ни происходило дальше, это уже все. То есть, его репутация уже понятна. Но в данной конкретной игре против Челси, я вообще не думаю, что его вот, внутренне заботит что-то, кроме своей команды. И хотя мы все понимаем, как будет играть Тухель, зачем Тухелю менять что-то, когда Сити работает система, которую он для них придумал? Он смог у Сити мяч отнять. Да, казалось, что у Сити невозможно же отобрать мяч, иметь 70% владения. Выяснилось, что можно. А если у Сити отнят мяч, и ты знаешь, какие места тебе надо перекрывать для возможных контратак, то, собственно, дальше Сити относительно беспомощным остается. Я не знаю. Мне кажется, что если это все будет опять то же самое, то гарантированно... Челси не проиграет. Хорошо, он может там и не выиграть. Но я не вижу, как Челси может проиграть.
Ну, просто по первым четырем матчам вот сезона, которые я смотрел Тухелевским, Челси не выглядит таким идеальным. Он пропускает достаточно много атак и чудом остается. Вот, особенно если соперник играет в быстрый футбол, который вот Астон Вилла предложил.
Да.
И Тоттенхэм, в принципе, поначалу у него вот эти быстрые атаки были, когда там штанги, не штанги, и Челси немножко поплыл. И плюс Канте же еще не до конца восстановился. Тут как бы... В принципе, сейчас Челси не такой идеальный, как был в конце прошлого сезона. То есть, если действительно Гвардиола, ну, может быть, стиль не будет менять, там будет в атакующий играть, но не будет перепасовывать слишком долго и вот играть в эту тягомотину, а будет пытаться резкими выпадами заходить в штрафную, то, возможно, и будет шанс, потому что и Менди тоже нету, Кепа, он как бы в любой момент тоже может привести. Это же матч двух топ-клубов. Здесь очень маленькие детали могут все решить. Плюс к тому же, вот я не вижу мотивации Гвардиолы по сезону, но я точно знаю, что ему будет очень принципиально сейчас еще раз не проиграть Тухелю, потому что это будет клеймо и плюс месяц за финал Лиги Чемпионов, в который они уже страдают сколько лет. То есть для Гвардиолы этот конкретный матч, он очень принципиален. Я уверен. А для Тухеля, мне кажется, ничего принципиального. Но с другой стороны, Тухель – это не тренер, который строит на эмоциях. Это романо-германский стиль, который чистая дисциплина. Здесь как бы особо мотивировать не надо. Они просто выйдут делать то, что они умеют. Они будут вязать по полной программе, играть не дадут никому на поле. Не знаю, здесь очень... А что говорят букмекеры?
Букмекеры говорят, что ставки равные. И я бы сказал, что это валуй на Челси. Но начался с ничьей. Но дело в том, что начался с ничьей, они дают 2.50 всего, а на победу той и другой команды по 2.80. То есть, да, победа Челси по 2.80, это валуй, наверное, Челси дроноу бет, это такой возможный совсем валуй. Просто я не верю в то, что Гвардиола будет специально готовиться именно к Тухелю и будет стараться именно Тухелю, то есть будет изучать, как они типа играют, что, как они будут. Потому что мне кажется, что изучить все три матча, последние проигранные, будет достаточно для того, чтобы понять, каким образом тебя вяжут и, соответственно, что-то придумать. То есть тут не надо год смотреть. Тут достаточно свои три игры посмотреть. Я думаю, что он не будет этого делать, Гвардиола. Он, может быть, будет для себя придумывать что-то, да, от себя.
А вариант, при котором сейчас нет центрального нападающего и, возможно, вот такой ранний случайный гол, как, знаете, вот гол Тиаго Сильвы, который просто сломал Тоттенхэм, просто вот моментально. Да. Такой вариант не рассматривать, что вот, ну, что-то случайное. Все-таки Манчестер Сити же будет владеть преимуществом так или иначе.
Не факт. Не факт.
Челси, понимаете? Вот в этом сезоне, он как бы смотрит первый тайм на соперника, ну, кроме матча с Арсеналом, конечно, так он как бы изучает, а потом уже ко второму тайму он просто как бы находит слабое место и бьет туда, и уже все, ну, вырубает.
Понимаете, на Этихаде была ровно такая игра у них в прошлом сезоне, когда Сити повел 1-0 и пенальти имел при 1-0, и, наверное, выиграл бы, если бы забил Лагуэра этот пенальти. И что, и Челси спокойно во втором тайме отыгрался и выиграл даже. Поэтому, да, я допускаю, что Челси пропустит. Так нет, ну футбол, ладно, окей, может быть все что угодно. Может, Челси 3 пропустит, и все закончится в первом тайме. Такое же тоже возможно. Но базовое развитие событий, которое я вижу, это такая же игра, которую мы видели предыдущие 3, а в эту игру Манчестер Сити не выиграет. Даже если он откроет счет первым.
Думаю, что... Я вот, у меня раздвоение разумно, я абсолютно согласен с вами, то, что вот, ну, эмоционально, мне кажется, ну, не может Гвардиола, будучи великим тренером, и так вдуть 3 раза подряд Челси, мне кажется, на фоне всех вот этих обстоятельств эмоциональных, что-то должно произойти, либо должно быть сверхудача, либо он должен что-то придумать, либо уже должно Тухелю не повезти. Потому что если так посмотреть, Тухелю тоже, он когда в пограничных моментах оказывается, он, конечно, и сам красавец, выпутывается тут же. Вот он, почему португальский тренер Тоттенхэма как бы не заметил, что Али выпадает еще в первом тайме и не убрал его с фланга, вот непонятно. Но этот сразу выпустил Канте. Он почувствовал, что вот в центре немножко Домбеле продавливает, и его надо вот... закрыть. И сразу результат пошел. Я думаю, что вот, может быть, и тут тоже как бы немножко сыграет против. Не знаю.
Домбеле тут прошел слух, что им интересуется Манчестер Юнайтед. Я этого слуха не понял. Вообще, мы даже не стали публиковать его в канале в нашем. Потому что он вообще непонятный. Какой Ндамбеле, какой Манчестер Юнайтед? Я вообще не понимаю этого. Ндамбеле здесь скандалиста не играет толком. Вот первую игру сыграл. Сыграл, надо сказать, не самый плохой матч свой, да. но на этом уровне, если он так будет играть, то у него все равно нет будущего в Англии вообще. Ну,
Лионовские игроки всегда капризные.
Капризные, да, согласен. Согласен. Значит, есть такой обозреватель английский, хочу тему с вами обсудить, Джимми О'Хара, бывший игрок Тоттенхэма. Очень разумный. То есть я на Токспорте его иногда слушаю. Значит, он сделал следующую заявку. Он сказал, что, кавычки открываю, я не вижу команды, не входящей в сегодняшний топ-4, которая может выиграть Премьер-лигу в течение следующих 10-15 лет. То есть, в ближайшие 10-15 лет Премьер-лигу будут выигрывать два Манчестера, Ливерпуль и Челси, и все. Согласны ли вы с такой заявкой?
Ну, я думаю, именно в плане сроков он немножко поговорит. Вообще согласен, но 10-15 лет – это слишком большой срок. То есть вот 10 лет назад, если бы вам сказали, что Барселона на сегодняшний день будет вот в таком состоянии, в каком она реально сейчас состоянии, мне кажется, тяжело было поверить.
Да? Ну, я написал в 2010 году текст, который назывался «Барселона. Кем оплачены рекорды?», где было написано, что Барселона – это технический банкрот. В 2010 году это было. Я не мог, конечно, представить, что им дадут довестись до такого состояния, с одной стороны. С другой стороны, на фоне того финансового состояния, которое у них было, есть сейчас, в 2010 году это вообще были дети просто, семечки. Долги, которые у них были, 70 миллионов, это семечки. По сравнению с миллиардом, 1,3 миллиарда, которые у них чистого долга сейчас. Поэтому мы можем предполагать, что эта ситуация развивается каким-то образом. Но, конечно, вот точно сказать, что там в 2021 году это случится, мы не могли. Но мы же говорим про тенденцию. Вот есть ли у вас это ощущение, что нет команды, способной вклиниться в эти топ-4 для того, чтобы бороться за первое место?
Значит, я скажу точно, что вопрос топ-6 закрыт, то есть топ-6 больше никакой не существует. Действительно, есть топ-4. Действительно, гандикап между командами ниже, чем топ-4, то есть с 5 места и до 20-го, да? Ну, даже до условного 10-го, огромен. То есть в этом году не будет вот этих попыток Лестера там полсезона побыть в четверке, или там вот вы сейчас наблюдаете Брайтон тоже. То есть это вот эта история... Я думаю, уже где-то к октябрю, к концу, наверное, октября и вот началу ноября, когда уже в разгар все европейские турниры войдут и Премьер-лига начнет уже вот набирать темп, то уже топ-4, она вот сформируется, и команды будут настолько ровно идти, вот эти четыре, два Манчестера, Ливерпуль и Челси, что где-то уже, мне кажется, до апреля, до марта они примерно будут ровно идти, никого не пускать и только наращивать отрыв. То, что в ближайшие 5, я даже думаю, 10 лет не будет не то, что другого чемпиона, не будет претендента. В Англии же мы как привыкли, с 90-х годов есть один клуб, который действительно чемпионский, и один клуб, который пытается бросить перчатку. Там то Блэкборн, то Арсенал, то там Челси пытается...
То Ньюкасл, да.
Да, то Ньюкасл. То есть есть одна команда. Потом, когда этой командой стала Челси, то там Манчестер перешел в rivals, да, вот претендента как бы осудить лидерство Челси. Потом этой командой стал Манчестер Сити, ему начал бросать вызов Ливерпуль. То есть вот такого не было, чтобы три хотя бы команды или четыре. Вот один, по-моему, сезон, помню, где Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челси, то ли 2006...
2010 еще был, 2007 был, 07-08, но там был, да, там было три команды до апреля, до марта.
Там потом
до
марта. Арсенал, по-моему,
свалился. Арсенал отвалился, да.
Да. Ну вот я к тому, что вот в этом году, мне кажется, четыре команды очень хорошо будут идти, и вот эта конкуренция между четырьмя клубами и заставит их постоянно прогрессировать, и они будут наращивать гандикап. Ну, 15 лет, ну я не знаю, ну вот завтра этот конфликт разразится, и Гвардиола уйдет. Дальше неизвестно, кто придет, какой-нибудь условный, там, как Пеллегрини был. Он, конечно, крутой тренер, но все равно не уровень.
Не, ну существует, я согласен, да. То есть загад на 15 лет вообще несерьезный. Я уверен, что через 15 лет будет Суперлига просто. И все, и разговор о чемпионате Англии будет совершенно другим. Потому что, ну, хочешь не хочешь, его значение все равно упадет. Он будет, да, конечно, но мы понимаем, что клубы будут особое внимание уделять тем соревнованиям, где они получают деньги. Кстати говоря, президент Атлетико, не президент, генеральный директор Атлетико Мадрид сказал, что конфликт между ФИФА и клубами по поводу отпускания и неотпускания игроков закончится тем, что будет опять Суперлига. То есть со всех сторон идет эта тема, понимаете? То есть кроме денег идет еще и теперь тема, что клубы не хотят отпускать. Ну, на самом деле, ФИФА, я понимаю, да, жажда денег там, и Венгер стоящий, как цепная собака, которая тащит деньги ФИФА, он же теперь фронтмен, чемпионаты мира раз в два года проводить, он у них фронтменом выступает, ФИФА всюду там ходит, объясняет, что это хорошо. Но вы же понимаете, что все клубы категорически против. То есть это вообще, то есть, ну никаких мотиваций у клубов для этого нет. И если все это будет реализовано каким-то образом, то это будет война.
Ну, это же логично, то есть... Понятно, что финансовую модель менять надо. Во-первых, клубы не просто против того, чтобы каждые два года, они против даже нынешних устоев, потому что с этим увеличением матчей в чемпионате, в кубке и кубках лиги, и они даже не хотят на простые сборные отправлять.
Да, да.
Ну, это логично. То есть здесь что-то должно, Иван, произойти. Я не могу
согласен.
Сказать. Ну, согласен. Какие-то изменения должны. Либо УЕФА, обычно окаменелые старые модели, они не меняются. Их либо разрушают, либо они просто канут в лето. Я так на памяти вообще исторически не припомню, чтобы вот в какой-то момент система взяла и там эволюционировала.
Самореформировалась.
Да, да. То есть ее нужно по-любому толкать. Ее пытаются толкать, они сейчас начнут потихонечку. Это каким-то шагам это приведет точно. Что-то должно случиться, потому что финансовую модель менять нужно. Футбол раздули настолько, что те деньги, которые сейчас платятся, и как зарплаты, и как трансферы, приводят к тому, что, видите, игроки просто не продлевают контракты, чтобы уйти бесплатно, потому что их уже невозможно купить. То есть что-то нужно менять. Либо на американскую модель. Ну не знаю, ну это пусть они сами думают.
На модель чемпионшипа можно перейти, где, грубо говоря, однолетние контракты заключаются. Ну не все, но базово. То есть собираются команды на один год, на один сезон. Со всеми заключается однолетний контракт. Это не у всех клубов так, но у тех, кто не планирует выходить там в ВПЛ и не имеет парашютных платежей, там условно у Блэкберна, у них базово это так. То есть команда собирается на один сезон летом. Заключаются однолетние контракты, все хорошо, контракты либо продлевают, либо там еще что. Но у всех есть свобода, понимаете, да? То есть у игрока есть свобода уйти, у клуба есть свобода его не продлевать, если он не нужен. При этом клубы не платят бешеные деньги, да, то есть, ну, потеря, она есть потеря, она неприятна финансово, но это не 100 миллионов ты заплатил.
Да, но это как бы, это уже НБА, по сути, то есть здесь уже каждый игрок, он, то есть переходы из Тоттенхэма в Арсенал или из Манчестер Сити в Ман Юнайтед здесь уже не будут стоять как вопрос. Игрок, любой игрок, он может как бы постоянно в течение сезона, там, зимой переходить, или аренды, или бартеры какие-то, это уже будет... Сейчас же пытаются, знаете, каждого игрока ассоциировать с каким-то клубом. То есть идет же вот эта вся пиар-компания.
Это останется, наверное, мне кажется. Все равно это останется для футбола. В американский спорт английский все равно не превратится, потому что другой болельщик совершенно. Да, я не знаю, как вы, я вообще американский спорт смотреть не могу. Хотя я был на нем даже, и на хоккее я был, и на баскетболе. То есть я пытался окунуться в эту историю, меня туда завлечь невозможно. Более того, я в Америке, когда я был много раз в Америке, когда бывал, то я первое время я пытался смотреть, ну, в номере там вечером, да, телевизор какой-нибудь, спорт. Это невозможно все, то есть я смотреть не могу, сопричастности нет, ничего нет, все это похоже на этот, на рестлинг, на игру эту в поддавки. Я понимаю, что нет, но смотреть нет. Поэтому огромная аудитория будет все равно смотреть английский спорт, а не американский. И об американец ему полностью не дадут. Но я тоже думаю, да, что какие-то изменения произойдут. И самое главное, что история с Суперлигой, сейчас мы начинаем понимать, что она объективна просто. Она со всех сторон прет. И со стороны войны с ФИФА, и со стороны заработков клубов, и со стороны желания болельщиков на самом деле. Потому что все болельщики хотят смотреть Суперлигу и не хотят смотреть матчи Манчестер Юнайтед, Дебрецен. А хотят смотреть на нормальный футбол, и это все равно будет рано-поздно.
Если бы люди, которые вот в этом году внезапно с Суперлигой так вот облажались, если бы они сначала подумали и все нюансы учли, они бы в этом году уже могли фундамент заложить. Просто они очень некрасиво, неправильно подали это все и не доработали. Видно было, что коронавирус как бы их как бы разбудил и заставил это сделать.
Коронавирус на них повлиял, да, в плохую сторону.
Ну, у них были вот эти вот, как вы говорите, долговые клубочки. То есть не только же у Барселоны, и у Реала, там, и
конечно,
у многих топ-клубов. Там, кроме Баварии, по-моему, они все завязаны. Ну, если не считать шейхов.
Так нет, убытки-то у всех. Вопрос в готовности хозяев их покрывать. То есть в Манчестере, там, в Арсенале, в Тоттенхэме даже у хозяев есть готовность покрывать эти убытки. А в Барселоне и Реале хозяев-то нет, по большому счету, это болельщики. Поэтому у них ситуация-то нет за спиной шейха, который даст тебе 300 миллионов. Как там, Арсенал в Кронке дал, и все.
Да, там банковая какая-то система была, насколько я нет, изучал.
Ну, так это все долги.
Да. Ну, а сейчас из-за коронавируса...
Да. Ну, короче говоря, деньги, понятно, что если у тебя есть владелец богатый, то он всегда тебе может подставить плечо, а Реал Барселона нет, а Ювентус, я не понимаю, почему там Аньели на самом деле, почему Реал Барселона, мне понятно, Аньели непонятно почему, но такое впечатление, что у них тоже не все хорошо насчет самих финансов, либо они настолько жадные, что не хотят денег в Ювентус складывать, не знаю, почему они так рвутся. У них убытки 210 миллионов евро последний год. Это аховая сумма, просто аховая.
У Ювентуса?
Да. Но для уровня владельцев Фиата, извините, это рабочая история. Что? Закрыл, забыл.
Ну, Ювентус очень жадная команда. Еще лет 20 назад она такой была. То есть Ювентус — это тот, который подбирает всех свободных агентов и каждую копейку экономит всегда. Они не просто там прагматичны, они действительно жадные. То есть там хозяева.
Возвращаемся в Англию. Второй матч по вывеске тура. Это Север-Лондонское дерби. Арсенал-Тоттенхэм. Что думаете?
Я думаю, будет сухой матч.
Скучный в смысле? Или 0-0?
Нет, я не думаю, что он скучный. Я именно думаю, что команда на данном этапе в том состоянии, в котором Тоттенхэм находится. И то, что я вижу от Арсенала. Оба трусливые. Оба, скажем так, не в оптимальной форме. И скажем, не в такой... Ну, бывает, в течение сезона ты набираешь уверенность, и ты на расслабоне иногда даже выше прыгаешь, чем ты, по сути, можешь. А команды сейчас просто... У обеих команд ноги дрожат, то есть там идут поражения за поражениями. А у Арсенала просто, знаете, вот лишь бы следующий матч не проиграть. То есть 1-0, я готов на 1-0, лишь бы не проиграть. То есть там идет... Вот, очень осторожно, мне кажется. А страсти будут, то есть они будут вытаскивать матч там всякими потасовками, там, может, даже карточками или еще чем-то. То есть стадион вернулся. Все это будет.
Я сегодня читал Нуну, который сообщил, что главная их проблема в том, что готовность игроков разная. Ибо некоторые в предсезонку, ну и до сего момента, имели 70 тренировок, а некоторые 15. Ну, это понятно, Кейн, например, да? И поэтому он видит, что главная задача тренерского штаба – это сбалансировать готовность футболистов. То есть, грубо говоря, чтобы 90 минут они могли играть с одинаковой энергией. То есть, никто там не выпадал через полчаса игры. Но мне кажется, что Кейн-то выпадает по другой причине у них. Я не знаю, кого он там имел в виду конкретно, просто он сказал, что разная готовность. Читал я три интервью Дели Алли, он сказал, что он летом вообще впахивал как волк, зная, что ему нужно быть в нормальном фитнесе. То есть, значит, Дели Алли это не относится, да? Ну, предположим. Плюс он подготовку прошел. Кейн относится, но у меня полное впечатление, что Кейн ждет января. И что в январе он уйдет все равно.
А вы не слышали новости, что они там договариваются продлить контракт, если Клаусулу впишут?
Слышал. Ну а зачем продлять Тоттенхэму контракт? У него контракт, там, по-моему, еще 4 или 5 лет осталось. В чем смысл для клуба это делать?
Ну, Кейн может ждать хоть весны, хоть января. Если лысый человек в Тоттенхэме не захочет продавать, он не продаст. То есть это бесполезно.
Да, но если он не захочет играть за Тоттенхэм, он играть не будет. И то, что мы видим, извините, это не игра.
А Кейну уже, по-моему, сколько? Ему уже 28-29 лет. Если он будет так дурака валять, нужен ли он будет там условному Манчестер Сити через год или полтора? Или...
Поэтому я и говорю, что речь идет о январе. Конечно, через 2 года такой игры он никому не будет нужен просто. В этом месте точка. Сейчас все это можно списать на внутренний конфликт, который существует все равно. Как бы там кто ни писал, кто бы что ни рассказывал нам, Кейн хотел уйти, ему уйти не дали. Это конфликт. Он не погашен ничем, никакими этими письмами, рассказами, что я готов все играть, все это для публики. В реальности существует конфликт. Кейн хотел уйти, ему уйти не дали. Мы в целом из опыта знаем, что, я не знаю, в 80% случаев это заканчивается для клуба плохо. Плохо. То есть ничего клуб не выигрывает. Игрок перестает быть тем игроком, который он был, и его все равно приходится отдать только дешевле, чем ты мог его отдать на пике. Вот я думаю, здесь такая ситуация будет.
Это для всех, и для Кейна, мне кажется, это плохо. И для Манчестер Сити, как мы видим, это тоже оказалось плохо. То есть это как бы здесь выиграли все, кроме заинтересованных в ситуации лиц. То есть все пограничные, кто со стороны смотрел, только выиграли. А вот, ну, этот гамбит с Даниэлем Леви я уже на протяжении 20 лет наблюдаю. Так что к этому нужно было готовиться. Если ты одна из сторон... как говорится, в этом треугольнике, то ты должен был заранее, вы, по-моему, или где, кто говорил, что брат Кейна там...
Я говорил в Арсенал подкасте, послушайте, ну, там просто чистое шарлатанство, и все. И все. Там, ну, ничего больше нет. Не вписанная клаусула, это потому что раздолбай брат занимался. Вот и все. То есть это такая простая вещь достаточно.
Ну, эта история, то есть, как бы, сейчас в футболе агенты так разжирели, что у нас есть либо история с жирным агентом, либо история, где мама, папа, вся семья, мы твои агенты. То есть либо туда, либо сюда.
Но жирный агент – это неплохо для игрока-то на самом деле. Ну, типа ну, Мендеша. Для игрока-то это хорошо. Уж Мендеш, наверное, своим игрокам вставляет клаусулы, я так думаю. Потому что ведь задача любого разумного агента, подчеркиваю, просто разумного, это продавать своего игрока как можно чаще. Потому что на каждой продаже ты имеешь комиссию. Соответственно, ты должен делать такие контракты, чтобы как можно чаще можно было игрока продать. Значит, контракт без клаусулы ты сделать не можешь. Но это противоречит твоим интересам просто. Да. Так что я уверен, что если бы Кейна был нормальный агент, то его бы продали, и все. Просто Сити заплатил бы денег, и на этом бы все закончилось. Другое дело, что, смотрите, Сити не купил ведь нападающего все равно себе, да?
Как бы оставляя такой зазор.
Да, да, типа? Да, да. То есть, понимая, что окей, до января мы сыграем так. А в январе у нас будет Кейн, и мы уже там.
То есть вы намекаете, что там что-то уже конкретно с Кейном договорился Сити? То есть там была уже договоренность...
Об этом вообще все знают. Mm-hmm. Ну, из участников. Вообще все, включая Леви. Потому что Леви сохранил лицо вроде, да? Ну, вот, пацан сказал, пацан сделал. Сложно. То есть все сохранили лицо, Кейн готов и остаться вроде, все, он хороший, с болельщиками не ругается, Сити не покупает нападающего, ждет Кейна еще 3 месяца, я думаю, что да, мне так вот кажется. Не потеряет ли Сити очков столько за это время, что ему уже Кейн не поможет, это другой разговор, но мы же знаем, что главная мотивация Манчестер Сити это Лига Чемпионов.
Вот именно.
Ну, а в Лиге Чемпионов-то Кейн не играет? Он же
да, его можно заявить, да.
Его можно заявить в январе без проблем.
Единственное, что меня здесь вот интересует, всю свою карьеру, которую, получается, сейчас со времен Шервуда, Кейн, который в Тоттенхэме провел, он что, вот сейчас будет дурака валять и окончательно станет изгоем?
Я не думаю, что он дурака валяет. Я не думаю. Понимаете, каждый человек – это живое существо. То есть у Кейна есть внутреннее разочарование вообще жизненное сегодня. В таком состоянии не каждый человек способен работать так же, как он работал год назад, правда?
Еще и финал этот, чемпионата мира, вот это все, то есть тут наложилось.
Ну и вообще, вот у него плохое внутреннее состояние, все. Он хотел уйти, ему не дали, это для него плохо, ему не нравится это. Я не к тому, что он там спецом дурака валяет. Нет, конечно. Но у игрока нет куража, нет настроения. Соответственно, он играет хуже, чем Но он играет намного просто хуже, чем он играл раньше. Я думаю, что, несмотря на то, что Арсенал вообще это его клиент, и он забивал очень часто Арсенал, я думаю, что и в этой игре он тоже будет выглядеть мрачно. Ну, так мне вот кажется, что он до своего ухода из Тоттенхэма, он феерить не будет, все. То есть все феерии в Тоттенхэме его уже закончены. Это не значит, что он не будет забивать. Он, наверное, что-то будет забивать.
Но очень жаль. Потому что это был один из самых стабильных игроков, вот сколько помню.
Абсолютно согласен, абсолютно согласен. Не надо брата брать в агенты, дружок.
Вот а мне кажется, надо... еще Кейн такой по характеру человек, это не Погба. То есть он мягкий, был, конечно. Кажется, да, он очень простой был, и он действительно, наверное, морально просто паник. То есть от всей вот этой
ситуации. Да. Именно это я имею в виду. Но если бы у тебя был нормальный агент, то тебе бы не пришлось морально никнуть. А поскольку ты решил доверить свою судьбу брату шарлатану, то страдаешь
это,
ты.
Это так по-английски, если честно.
Вот, да, да, это вообще стандартная история. Ну как же, что ж мы брату не доверим?
Конечно, ну, доверим. Вот, ну и доверим. На сегодняшний день две команды, в которых я не то чтобы разочарован, но которые я не вижу, что пока выйдут из ямы, это Тоттенхэм и Эвертон. Ну, из двух сильных команд, потому что у них огромные проблемы с травмами и с формами игроков. Потому что, ну, то, что вот творится с Тоттенхэмом и Эвертон, у меня вот последний особенно матч, там, во-первых, куча травм, во-вторых, там на лавке...
Хамес уехал в Катар, все, подписал контракт сегодня.
Ну, это, как бы, вопрос все равно, проблему не решит.
Там, нет, кроме... он и не играл, был все равно, да, у Бенитеса. Я просто к тому, что на него рассчитывать уже точно нельзя. Эвертон, кстати говоря, игра имеет самую легкую игру сезона для себя в этом туре. И играет он с Норвичем.
А вы смотрели вчера эвертоновский матч?
Нет, а что там было? Я знаю, что они сыграли 2-2 и проиграли по пенальти.
Эвертону, мне кажется, сейчас невозможно сказать, что он самую легкую игру. Он сейчас в таком этом находится состоянии.
А что, он плохо, да, выглядели они вчера? Ну, но у них там не полностью основной состав все-таки был.
Да, у них сейчас нету даже возможности полностью основной состав вытащить. То есть там огромные проблемы действительно с составом. То, как нервничает, я первый раз вижу, что Рафаэль Бенитес вот так вот нервничал. Это у него действительно проблемы. Я не знаю, если он еще несколько матчей вот так сыграет и проиграет, его же там не особо там принимали в
Мерсисайде.
Там, возможно, и проблемы начнут. Эвертон такая команда, как будто проклятая. Непонятно, что-то с ней. Постоянно что-то не то происходит. Даже у Анчелотти не получилось. То есть здесь очень... Ну и возвращаясь, если поочередно идти, я думаю, в северно-лондонское дерби это будет игра осторожная, такая эмоциональная. И я думаю, там будет 0-0. Максимум, что там будет, это 1-1. Но Тоттенхэм не выиграет там, это 100%.
А Эвертон Норвич? Что, Эвертон и Норвич не выиграет, вы хотите мне сказать?
Эвертон дома играет с Норвичем.
Да, да. И что? Мы ждем какого-то другого результата? Я нет. То есть я абсолютно уверен, что Эвертон выиграет. Может, он выиграет 1-0, но там разница в классе существует такая серьезная. Серьезная разница.
Просто... Вот если бы это был не Норвич, Норвич это просто ужаснейшая команда.
Да,
это,
да.
Очень, так да. Неприятно, вот как со времен Дерби Каунти. Не хочется, чтобы такие команды вот приходили в чемпионат.
Но тут ничего не сделаешь. У них тренер специалист по выходу из чемпионшипа. И они его убирать не будут, потому что они знают, что они вернутся в чемпионшип, и им опять надо будет выходить. У них главная задача выйти, у них нет задачи задержаться. Они финансово решают себе кучу проблем сразу на 4 года. Просто выходом. Вот в тот день в мае, когда они вышли в ВПЛ, все, для них уже праздник состоялся. А это все бонусы тут. Удастся
остаться? Я как бы не против, пусть они вылетают, это их план, но на поле 38 туров вот так такое показывать, это как бы, во-первых, ты, грубо говоря, то есть отталкиваешь болельщиков от себя, то есть, да? Ну хотя бы, чтобы бились бы, показывали бы что-то. Пусть проигрывают уже, но проиграть можно по-разному же. То есть, ну,
так что... То есть Норвич проиграет Эвертону все-таки, правда?
Нет, я думаю, что там все-таки там будет ничья.
Ах, так даже? Ну, я тут думаю, может там крепко нажиться, по 4 ничью дают. Манчестер Юнайтед, я же сказал, в 14:30 в субботу будет играть с Астон Виллой. Букмекеры нам сообщают, что тут все предельно ясно, 1:40 на Манчестер Юнайтед.
На Олд Траффорд.
Да, но у меня есть сомнения в этом.
У меня тоже большие сомнения.
Сомнения? Астон Вилла. Да. Сомнения, связанные в первую очередь с Астон Виллой, с тем, что они как-то после плохого старта, они оживились. Матч с Эвертоном они провели очень прилично. Матч с Челси, они первый тайм вообще Челси возили там на Стэмфорд-Бридже чудом.
Да. А Ливерпуль?
Что Ливерпуль имеет в виду?
И с Ливерпулем они очень хорошо сыграли.
Ну, более-менее.
Проиграли. Ну, играли.
Более-менее, да. А Манчестер последние игры играет плохо. То есть и в Вест Хэме он играл плохо, и с Янг Бойз Манчестер играл плохо. И я совершенно, у меня нет вот этой уверенности, что тут будет запланированный раскат, типа. То есть Манчестер выйдет, Рональдо пару забьет, и все. Манчестер очень сузил свои атакующие опции до истории, что Бруно Рональдо что-то придумают. Я знаю, что у меня есть приятель, болельщик Ювентуса, он в ярости был, когда Ювентус купил Рональду. Купил, когда Рональду, потому что он сказал, что теперь игры никакой не будет в Ювентусе, кроме как сыграя на Рональду. И так и было. То есть он и все эти годы, пока был Рональду, он все эти годы плакал, что никакой игры нет, что все играют на Рональду. Я говорю, ну так Рональду, он вам матчи вытаскивает там в Лиге Чемпионов. Он говорит, да, но Рональду это легионер, он уйдет, и что останется? И вот мы видим, что пришел хороший тренер, да, к ним Аллегри. А они в зоне вылета находятся, на всякий случай.
16-й, что ли, там, да.
Я а вы считаете... Я посмотрел кусок игры их с Миланом, но все отчеты говорят, что первый тайм Ювентус играл хорошо, а я смотрел последние 30 минут. Так последние 30 минут там вообще один Милан на поле был.
Милан, который не очень-то, в принципе, и выглядит ну, сам.
Милан забил гол, сравнял счет, и если там кто-то мог выиграть, то это только Милан. Поэтому, да, с Ювентуса проблема. Окей, я не к тому, что Рональдо уйдет из Манчестера, и Манчестер там рухнет на 16-е место. Нет, но стало как-то вот очевидно уже, что они сбиваются в эту историю, что найди Рональдо, найди Рональдо. Рональдо каждый матч вытаскивать не будет все равно. Тем более это Англия, это не Италия, тут Эмполи нет какого-нибудь. Мне кажется, что тут есть тема для интриги, и там ничья по 5-15, это близко к Валую просто.
Ну, здесь, слушайте, я вот за Манчестер Юнайтед наблюдаю уже столько лет. У Манчестер Юнайтед вообще когда-нибудь был стиль игры? То есть Манчестер Юнайтед это такая команда, скажем, ей не нужно придумывать стиль игры, тут не нужен такой менеджер, который будет ставить футбол. Здесь играют все киты. Здесь должен быть сильный волевой тренер, мотивационный. У команды всегда задача победить. И должны конкретные личности на поле те или иные решать исход матча. То есть будет ли это Гиггс или там Дуайт Йорк, неважно, там Бекхэм, Нистелрой. То есть всегда личности решали. Конкретный какой-то футбол они никогда не показывали. Ну, я на своей памяти вот не вспомню. Ну да, можно сказать, это контратакующий, резкий, быстрый футбол, но это...
Фланговый футбол, быстрый, да. Ну, что-то... Нет, Манчестер Юнайтед можно узнать было в лучшие годы. При Ван Гале его тоже можно было узнать, просто никто не хотел на это смотреть. А так, в лучшие годы Манчестер узнаваемый футбол, быстрая фланговая игра. Рональдо там в первый приход отлично вписывался в него. Но тут, мне кажется, на сегодняшний день, мне кажется, что там сойдется Манчестер плохой с Астон Виллой хороший. И на этом, может быть, какие-то могут быть приключения.
Значит, Астон Вилла играет в такой футбол. Почему? Я вот одна из команд, за которой прям пристально наблюдаю, кроме Кристал Пэлас, я еще наблюдаю за Астон Виллой. Мне очень эта команда нравится. При всей своей, скажем так, лопоухости сзади, они такие безбашенные, и они пытаются играть в футбол. То есть они пытаются болельщикам дать шоу. И они учатся играть без Грилиша. То есть они, у них поначалу было как бы, ну, тяжело они запрягали, но вот сейчас они потихонечку ищут варианты. В два нападающих играют. То есть, ну, мне нравится Астон Вилла. Я думаю, она как минимум гол забьет точно на Олд Траффорд.
Согласен, что Астон Вилла забьет по 1.65, это чистейший валуй.
Дальше, как отреагирует Юнайтед? То есть здесь же важно не сколько сам Роналдо, а как отреагировали другие его конкуренты. То есть вот это вот Марсиаль, который уже просто тухнет.
Он да, может... Марсиаль это законченная история, я думаю.
Решфорд что-то тоже потерял.
Решфорд, он после травмы, он еще не восстановился, он еще не играет.
Гринвуд нравится, парнишка. Вот он действительно прям вот семимильными шагами он прогрессирует. Но опять же, в какой момент Роналдо просто вот, ну, не забьет. То есть он уже почти в каждых матчах он победу приносит. А вдруг вот в этом матче он не принесет? Что, кто выйдет на первый план?
Да, это вопрос. Короче говоря, то, что сделали матчи одновременно, эти это безобразие.
А вот в чем мотивация? Зачем это сделали? Что-то непонятно.
Не знаю, я не понимаю. Лестер Бернли. Пятичасовой матч Лестер Бернли. Лестер предлагается по 1.55. Типа имеется в виду, что ну, только какая-то случайность должна произойти, чтобы Лестер не выиграл.
Я даже вам могу сказать, что за случайность.
Ну, гол Бернли.
Харви Барнс, который будет постоянно.
Харви Барнс в офсайд лезть, да? Да, но мне не показалось, что Бернли прямо такое дно уже, чтобы его вот так против Лестера ставить в такие аутсайдеры. И Лестер особых феерий никаких не показывает, это мягко так очень говоря. Поэтому я думаю, что это очень оптимистично, что Лестер должен там гарантированно у Бернли выиграть. Это...
Я вот с вами поспорю.
Что выиграет?
Я думаю, этот Лестер выиграет этот матч. Во-первых, Бернли, мне кажется, в этом году вылетит. То есть то, что вот они показали с Арсеналом, но они должны были побеждать этот матч. То есть,
ну, вообще... не проигрывать, как минимум.
Да, ну, то есть они потеряли хватку. Вы помните, вот долгое время Сток-Сити или там Хаддерсфилд был вот сезон. Эти команды, они упираются в какой-то потолок и не знают, что дальше делать. То есть вот одно время при Алане Парди, вот Кристал Пэлас начал подниматься, и тоже уперся в потолок, и потом опять свалился вот за выживание. То есть команде нужен какой-то план. Они взяли, переподписали Дайчи сейчас, то есть у них тот же самый состав, который, наверное, уже лет 5 уже, я его наизусть, по-моему,
знаю. И что? Чем это плохо-то? У них это... есть свое лицо, свой стиль понятный. И они вот с этим один... стилем не вылетают каждый год. Вот и все, у них это главная задача.
И однажды они вылетят, как Стоук-Сити внезапно вылетело.
Наверное.
То есть я думаю, вот в этом сезоне у них что-то вот, как сказать, ну не за 100% глаза горят у них. То есть Тарковский заканчивает, ему уже под 30. Многие, этот Крис Вуд, Эшли Барнс, они как бы и в другие клубы не идут. То есть они вроде показали свой максимум, но их никто не пригласил. Что дальше? То есть здесь человеческое качество такое, знаете. И вот продлевают Шон Дайчи, и мне кажется, этим ребятам уже понятно, что выше они не прыгнут, ниже они не упадут, и вот эта вот расхлябанность, и вот они даже Арсенал дома не могут, хотя Арсенал их, в принципе, клиент обыграть не могут. И я думаю, этот сезон последний для Бернли. Вместе с Норвичем они отправятся в премьершип.
А третий кто?
Ну, кандидат сладкий, хочется сказать, Уотфорд, но Уотфорд что-то мне понравился, если честно, вот этот испанский тренер, я уже забыл, как его зовут.
Сиско.
Да, Сиско, он этот, ну, он что-то придумывает, состав очень слабый, конечно. Но...
Да, составчик у них на вылет точно.
Да, ну, может быть, они в январе, если что-то еще возьмут, они, в принципе, играют в футбол, поэтому не хочется говорить, что там есть там команды, которые действительно вообще не играют в футбол. Но, с другой стороны, эти команды, как условно Ньюкасл там, или тот же Саутгемптон, у них все-таки и состав поинтереснее. Так что здесь, мне кажется, за третье место будет борьба. Вот Норвич отпадет. Дальше, мне кажется, уже за 2 месяца, где-то в марте, уже Бернли начнет тонуть. А вот за третье это будет, как в прошлом году, по-моему, будут биться. Кто останется?
Значит, Уотфорд, Ньюкасл. Я думаю, оба кандидата на вылет теоретических. Да. Они играют в этом туре. Матч мало примечательный, понятно, но тут есть нефутбольное обстоятельство одно, которое требует, чтобы этот матч был просмотрен. Этот матч впервые в истории английского чемпионата будет судить зарубежный арбитр.
Австралиец.
Австралийский арбитр Джилет, 34 года, нанят главным судьей на эту игру. Это говорит нам о том, что несмотря на все эти песни, что судьи довольны судьями, что судейская коллегия английская полностью поддерживает, несмотря на все это, идет жесткое давление от клубов на судей по прекращению беспредела, который творится. Предыдущий тур просто это какой-то просто, ну, я не знаю, ну, это ни в какие, не то, что ворота, вообще это никуда не лезет, то, что они вытворяли. У нас есть ролик на канале, выложен, по-моему, позавчера, в понедельник, вечером, там, часов, наверное, в 6, про то, как про историю, где оправдали этого Вокера. Сначала он дал пенальти и красную, а потом его ВАР заставил отменить это решение. И там выступал в программе в английской судья, мы там дали перевод всего этого. Который,
да, я видел.
Да, который судил с 92 по 2007 год. Я его помню. Галлахер. Угу. Послушайте, человек говорит вещи, после которых начинаешь так думать, что то ли там заговор настоящий существует, то есть реальный заговор, либо что их надо всех изолировать от общества, им вообще разговаривать нельзя.
Но он же ангажированный.
Послушайте, но человек же на голубом глазу рассказывает песню о том, что там была борьба за мяч, в которой Вокер опередил нападающего, а нападающий ногой ударил Вокера, потому что он оказался сзади. Дальше кадры, которые мы смотрим, говорят о том, что там нет борьбы за мяч вообще. Там мяч у нападающего, который собирается забивать гол, сзади в него влетает Вокер, сносит его. И нам сообщают, что это не то, что не пенальти, не красное. Вообще не нарушение правил. Вообще, то есть так играть можно, оказывается.
Причем судья ведь сначала свистнул, что интересно.
Да, он дал пенальти и дал красную, да.
Да, а потом что-то оттуда уже как бы... То есть,
да, ну... ВАР начал там, да, и этот Галлахер говорит, да ВАР правильно сделал, что он судил, потому что там не было нарушения. Ну, друзья мои, когда там это дети ВКонтакте пишут, ну ладно. Когда это выступают профессиональные арбитры в телевидении, говорят это на голубом глазу, то, извините меня, в королевстве что-то неладно. И нужно подкручивать тут, извините. Так это все не пройдет. Поэтому я считаю, что австралийский арбитр, нанятый, это первая ласточка, говорящая о том, что клубы, сами клубы, возмущены внутренне. И они работают без афиширования, без там телевизионных визгов и так далее. Работают над тем, чтобы что-то с этим судейством делать. Потому что реально там катастрофа творится.
Я думаю, что здесь такая же ситуация, как с УЕФА, знаете. То есть... Есть вот эта вот непоколебимая власть судей. Вообще английская система британская, вот эта, она судей выставляет как
самой пирамиде. Это естественно. Ну, это естественно. А как по-другому? А кто должен быть на пирамиде?
Ну, здесь даже не власть, именно судебная система. То есть здесь должна же быть трехсторонняя уравновешенная система, законодательная, исполнительная и судебная. А у них судебная, прецедентная, выше даже исполнительной, законодательной выпячивается.
Ну,
то
есть... ну, потому что люди ходят в суды. Это естественно. Люди ходят в суды для того, чтобы там суд по справедливости решал что-то.
Да, но я к тому, что бросить вызов судьям, то есть вот так открыто невозможно в Англии. Я согласен, да, что да. Клубы ведут подпольную такую борьбу, абсолютно, но да. Тот же самый Галлахер, как ангажированный человек, он, естественно, может даже и понимает проблему. Там ведь не только с Вокером, там еще вот эти пенальти Роналду, там нет, много там проблем.
Нет, там тур, да, тур там... был такой, что по одному этому туру все ясно с друзьями. Короче говоря, будет судить австралиец, матч надо посмотреть, как он будет судить. Я думаю, что английский истеблишмент футбольный весь потирает руки, чтобы он облажался в Австралии.
Я тоже хотел сказать, а им палки в колеса не
будут? Да, естественно, да. То есть задача...
Они ВАР так дискредитировали-то?
Да, да. А задача будет одна, его дискредитировать, объяснить, что никто, кроме Англии, судить не может.
А сам матч для вас не интересен, то есть?
Нет. Матч Уотфорд-Ньюкасл для меня не может быть интересен, потому что это матч аутсайдеров, которые будут бороться за выживание. И в простой ситуации я никогда бы его не выбрал из там Лидс Вест Хэм, например, там параллельно идет матч, да? Uh-huh. Ну, так ясно, что смотреть надо Лидс Вест Хэм, а придется смотреть. Ну, может быть, записи я посмотрю. Уотфорд-Ньюкасл, посмотрим. Лидс Вест Хэм, кстати говоря, Вест Хэм фаворит матча. Что интересно. Uh-huh. А я бы посомневался, думаю, что все-таки Лидс дома, Лидс будет там бодаться, упираться, Лидс в плохой ситуации. Вест Хэм, наверное, получше смотрится в футбольном плане, но фаворитом бы я его не поставил. Я не знаю, мне не понравилось, что они проиграли Манчестеру, и как они проиграли Манчестеру. И мне кажется, эта история с Ноублом, она психологически плохо на них скажется. То есть я вот... Нет, в этот матч, конечно, матч лезть нельзя, понятно. С точки зрения там ставок, но с хэм фаворитом я бы не делал.
Ну вот на лица смотришь и слезы, вот кровью обливаешься. Вот просто вот такая конфетка. Что с ней происходит, с этой командой? Мне кажется, действительно, Марсело Бьелса не просто так не продлевал долго контракт. Что-то вот останавливало его, вот эти какие-то космические силы.
Я думаю, да, что Марсело Бьелса уже в таком возрасте, что ему тяжело просто.
И по интервью заметно, что вот прям ему вот этот весь английский именно футбол со всеми вот этими пиаровскими шоу штучками, ему тяжеловато с этим.
Да, ему не нужен он, да. Он поедет в Аргентину и, наверное, там сможет нормально
поработать. С другой стороны, если сейчас убрать Бьелсу, эта команда развалится, потому что...
Да, да. Потому что команда слабая сама по себе, подобрана под Бьелсу. И да, конечно.
Как бы они не вылетели с таким этим
подходом. Они не будут его убирать. Наверное, Бьелса не вылетит все-таки в этом году.
Ну, даже если они его оставят до конца сезона, и он их спасет, в следующем году что-то делать надо, команда лучше не станет. И ты же не можешь купить 10 человек там и пригласить нового тренера. Таких ресурсов нет. Как-то уже лиц покупал он, Рио Фердинандов.
У них там есть опция продать шейхам долю. Поэтому они, может быть, и могут себе позволить купить игроков. Они же не будут покупать Бена Флайтов по 50 миллионов. Они же разумно как-то подходить.
Не говорите так, они вон Фердинанда купили, и потом вылетели вон.
Да, но Фердинанда они продали потом за 30 миллионов. А по тем временам это были бешеные деньги. Это 150 было по нынешним.
Но они их к Юилу продали. Там. Ну, они много
хаски. Не, ну дальше, когда там вылет был туда. Значит, Ливерпуль 19:30 будет играть в Брентфорде. Букмекеры нам опять же сообщают, что тут вопрос ясен. Несмотря на то, что Брентфорд вчера порвал Олдхэм 7-0, а против Олдхэма там протестуют болельщики, против хозяев носят гробы к стадиону и так далее. Значит, ну, они креативно, да, подходят к мероприятию. Так вот, нам букмекеры сообщают, что все это не важно, и что Ливерпуль приедет в Олдхэм, в Брентфорд и разорвет его. Согласны?
Ну,
вот, я тоже думаю, что тут, возможно, какие-то варианты некие, не очень большие, но некие. То есть, мне кажется, что, возможно, питье крови из Ливерпуля. Не то, что это там прямо базовый сценарий, я думаю, базовый сценарий как раз это разрыв, но если вдруг Брентфорд долго не пропустит, а если, не дай бог, еще и первый забьет, то вот тут будут варианты, что Ливерпуль начнет нервничать, Брентфорд дома на свободе, от них никто ничего не ждет в этой игре. Играть им есть чем, как мы знаем, в отличие от Норвича, да?
Абсолютно точно. Но вы считаете, что это будет 10+1? То есть вы считаете, что Брентфорд закроет?
Нет, конечно. Нет,
я думаю, не, может, встречные нет. Курсы будут.
Да, тут, да, тут. Да, да. Да, я думаю, что... Ну, я не уверен там, что Брентфорд будет именно первым номером играть, но они будут стараться отбирать мяч.
Не будут, точно.
Да, 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 отбирать мяч в центре поля будут стараться. Им у них задача одна – не пропустить эту троицу вперед на скорости. Вот же главная задача. Дальше Ливерпуль не очень-то в позиционном
падении. Я все-таки думаю, что Ливерпуль зря отпустил Вайналдума. Это, мне кажется, была ошибка. Сейчас вот смотрю на полузащиту Ливерпуля и вообще на нее вызывает...
Ну,
восхищение. Вчера. И Алькантара опять сломался.
Да, вчера у них парень выступал в Кубке в Норвиче, они выиграли 3-0, 16-летний. Я игру не смотрел, сказали, что обозреватели, что это классический ливерпульский вингер.
Гордон, что ли?
Да, 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 как-то так фамилия. Ну, нам сейчас зачем знать? Мы выпустит он его в лигу и посмотрим, что там. А так вчера они, конечно, играли таким составом, как бы так сказать, помягче. Но я лучше задиктую вам состав, чтобы вы поняли.
А я
как...
видел.
Брэдли, Канате, Гомес, Цимикас, Кейта, Джонс, Чемберлен, Минамино, Ориги и Гордон. Да, этот парень. И Келлер стоял в воротах. Ну, мы скажем, что это второй состав все-таки, ну, плюс-минус. Скорее второй, чем первый. Тем не менее, они у Норвича выиграли, но я хочу сказать, что и Норвич играл вторым составом. То есть, ну, Норвич команда АПЛ, окей, для него кубковые деньги не так важны, но ходят же разговоры, что Кубок Лиги нужен, потому что командам нижних дивизионов, нижнего дивизиона там только чемпионшип играет, что им, те, которые внизу, им нужны деньги, но то, как весь Бромвич выставил, например, состав против Арсенала, я понимаю, что им тоже это ничего не нужно.
Ну, почему брентфордовский этот Франк, он же сказал, мы хотим выиграть кубок.
Брентфорд, он выиграть хочет, да, у него другая мотивация. Слегка. Весь Бромович, наверное, выиграть не хотел. не мог и знал, что он не может.
Но то, что Брэндфорд не будет закрываться, в принципе, Ливерпулю это на руку. То есть, да, я думаю, этот матч смотреть надо. Тут будут голы. Я думаю, ну, то, что Салах творит, конечно, это просто чудо. В какой форме находится Мане, Салах, это просто это. Но Жота вот что-то вот мне вообще разочаровал в последнем матче. Фермина Жота на травме. То есть, ну, здесь может быть. Я думаю, здесь вполне 2-2 может закончиться матч.
А может и 4-0. И последняя игра тура, но не последняя вообще, потому что последняя это будет Кристал Пэлас Брайтон. И мы Кристал Пэлас Брайтон получим в понедельник, а значит обсуждать этот матч уже будем в следующем превью только. А Саутгемптон Вулверхэмптон, у нас есть матч, который в воскресенье в 4 часа перед лондонским дерби состоится. И нам говорят о том, что Саутгемптон фаворит небольшой 2.60 против 2.90. Что думаете?
2.60 против 2.90. Ну, в принципе, это не сказать, что такое прям. Саутгемптон дома играет, да?
Да.
Ну, я думаю, это прям вот точная коннотация, учитывая невезение Вулверхэмптона, которое какое-то прям...
Да-да-да. Да, матч для меня интересен с точки зрения не Саутгемптона, а Вулверхэмптона, потому что если вот это невезение будет длиться, там, еще 5 туров, допустим, то Вулверхэмптон будет реальным кандидатом на вылет. Это всегда так бывает. Команда с хорошей игрой, который не может забивать, потому что им не прет, потому что они не попадают. Это все должно каким-то образом пройти. Если это не проходит, то это все. То это бьет по голове.
Психология,
да. Да, и будет то же самое, что было с Шеффилдом в прошлом году, который играл-то неплохо, но никак не мог остановиться проигрывать в неплохих своих играх. И все. А дальше глядишь, уже Рождество и до свидания.
Ну вот здесь и сейчас я просто вижу очень много команд, которые намного слабее, чем Вулверхэмптон. Мне тяжело
поверить. Да, согласен. Сейчас, да, а через пару месяцев может выясниться, что и нет.
Но тоже будет матч очень интересный. Вообще, тур очень интересный, надо сказать, что здесь можно ставить денежку скорее не на победу конкретной команды, а на то, что ну, будут голы, то есть 2.5.
Да-да-да, на Вулверхэмптон я не поставлю, что будут голы никогда теперь, пока я не увижу, что они
регулируют. Нет, я вообще по матчам говорю, вот и Лидс, Вестхэм, и да, Саутгемптон, Вулверхэмптон, я думаю, будут стрелять.
Теоретически, да, тут 2-2 просматривается легко, но кто будет забивать Вулверхэмптона, пока непонятно. Я думаю, нужно, чтобы Хименес уже забил.
Тогда он забьет.
Да, ну хорошо.
Повязку-то он выбросил уже, все.
Главное, чтобы он не забил, когда уже будет поздно. Ну все это мы, друзья мои, увидим уже в эти выходные прямо, что там будет. А на сегодня у нас все. Самир, спасибо вам за участие большое.
Вам спасибо.
Друзья мои, превью на этом закончено. Итоговый подкаст выйдет примерно в 22 часа в воскресенье. После матча Арсенал-Тоттенхэм мы будем его, естественно, записывать. На сегодня все. Всего вам самого доброго. Спасибо, что были с нами. И продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» на матч Дэйбис.